Здравствуйте, товарищи. С вами лаборатория «Точка сборки», на месте ведущего Александр Пастухов. Сегодня у нас в гостях Ольга Мироновна Зиновьева, президент биографического института Александра Зиновьева, почетный президент Международного общества «Россия и Германия», а также сопредседатель Зиновьевского клуба «Россия сегодня». Ольга Мироновна, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Также с нами Александр Георгиевич Мельничук, чрезвычайно полномочный посол княжества Сан-Бернардино в Российской Федерации. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня у нас такая необычная встреча. Мы хотим поговорить, немножко пофилософствовать даже. Не столько поговорить, может быть, пофилософствовать, порассуждать о том, что мы можем построить в таком международном пространстве, какие есть для этого предпосылки, и чем мы, вот здесь собравшись, можем принять участие в больших вопросах. Мы хотим немножко перестать говорить о проблемах, хотим поговорить о возможностях, о решениях и поговорить о том, куда можно направить силы и энергию, чтобы завтра было светлым, завтра было с надеждой и то, ради чего стоит жить. И вот первое слово хочется передать Ольге Мироновне, как человеку самым опытным здесь. И...
Спасибо, я очень тронута вашим доверием. Счастье, когда есть возможность говорить о перспективе. Счастье, когда можно обсуждать вопросы и пути решения вопросов. Никоим образом не проблемное отношение к миру, как к сгустку проблем, лишает в какой-то момент нас возможности видеть светлые пути. Свет не в конце туннеля, а в конце нескольких туннелей. И так как многообразие нашего мира предполагает, что уровней очень много, интересов безумное количество, интересы и планетарного характера, и межгосударственного, и политического, экологического, какого угодно, то всегда надо помнить о том, что ты один единственный раз пришел в этот мир. Тебе Всевышним дано удивительное, совершенно удивительное сопровождение твоего рождения, твой разум. Ты должен пользоваться этим разумом для решения всего того, что нуждается в подходе, в понимании, в разрешении. И нет лучшей возможности подходить к большим и малым проблемам, нежели встречаться и говорить, называя вещи своими именами. Не бояться напугать, скажем так, собеседника тем, что ты выскажешься жестко. Я повторяю, это наша величайшая привилегия. Мы родились на белый свет, и независимо от кожи, цвета кожи, независимо от вероисповедания, все мы гомо-сапиенсы, мы все человеки, наделенные разумом. Разум дает нам возможность попытаться понять друг друга. Вы можете оставаться на своей позиции, как это часто и бывает, но надо разговаривать. Диалог необходим. Диалог не монолог, а именно диалог многолог, даже так я бы сказала.
Ну вот если мы говорим о диалоге, вот сегодня иногда диалог заканчивается каким-то непониманием, да, вот мы живем во время, когда опять идет поляризация, да, формирование напряжения в мировой обстановке. И иногда кажется, что мир катится в какую-то катастрофу, вот такое возникает. Тем не менее, ведь диалог возможен, да, и вот хочется, Александр Георгиевич, ваше мнение узнать, как строить диалог вот в той, может быть, не очень простой обстановке, что сейчас в мире происходит?
Очень просто. Для того, чтобы жить в мире, нужно перестать за него бороться. Потому что там, где есть борьба, там мира не будет никогда. То есть, поэтому нужно сразу начать жить с позиции, что мы уже как бы находимся в мире и каким-то образом это строить и поддерживать. Вот, для того, чтобы было понимание взаимное, потому что часто бывает так, что люди даже на одном языке говорят, друг друга совершенно не понимают. Это говорит о том, что одна из сторон, которая более полноценная и более развитая, должна понять другую. Вот кто умнее, так сказать, тот, кто более зрелый, тот и должен первый это сделать. Вот, для этого нужно, так сказать, полюбить другую сторону. Полюбить не в том смысле, что полюбить их как бы действия, да, а полюбить, как родители любят своих детей, если мы с позиции говорим более зрелой. То есть тот, кто умнее, тот должен первый это выполнить. Соответственно, вторая сторона поддержит. И тогда как бы дети как бы себя не вели, но родители все равно их любят, какие бы дети не были. Там и «Возвращение блудного сына» тому пример, и, так сказать, многие сюжеты об этом. Ну вот, поэтому надо вот в себе вот эту любовь как бы взрастить. Вот в этом, я считаю, основной секрет. А дальше уже надо с точки зрения философии правильно раскрыть тему любви, что это такое. То есть это означает, что мы все одна большая семья вот этого хрупкого, этой маленькой планеты, этого хрупкого мира. И как бы, так сказать, если понимание этого не придет, то последствия могут быть самые разные. Вот. И поэтому, вот, на мой взгляд, сейчас человечество в очередной раз проходит некий экзамен. И желательно, чтобы все-таки не оставались на второй год, а перешли, так сказать, на какой-то более новый качественный вид и уровень жизни и, так сказать, цивилизации.
Вот. Ну вот люди взрослеют через какие-то опыты, испытания, да, и вот не все взрослеют по-разному, с разной скоростью, с разным. Кто-то взрослеет в молодом возрасте, да, обретает мудрость, может быть, через какие-то вот, действительно испытания, страдания, а кто-то живет всю жизнь и так и остается, и часто инфантильным бывает такое вот. А как все-таки стать вот тем мудрым, кто способен воспринимать другого, принимать его, как он есть, да, вот, чтобы этот диалог начался. Обязательно проходить те испытания, которые мы сейчас проходим, и что нужно, чтобы пройти эти испытания с честью?
Вопрос ко мне? Дело все в том, что возможности принятия решения всегда предполагают какой-то веер путей. Ну, ты стоишь на перепутье, налево пойдешь, голову потеряешь, прямо пойдешь, сказку попадешь, направо пойдешь, непонятно куда попадешь. Просто надо, чтобы у человека выработался инструментарий критериев подхода к решению вопроса. Если исходить из соображений своего собственного комфорта, если думать исключительно только о себе и оставаться на позиции центропопизма, простите, я так скажу, то рассчитывать на диалог, на взаимопонимание не приходится. Каждый эгоист тянет политическое, идеологическое или там какое-то другое одеяло на себя, не заботясь о том, услышит его или нет. Поэтому мало слушать, надо услышать. Мало говорить, надо рассказать, объяснить. То есть надо помнить, что есть разные возможности у всех тех наших способностей, наделенных, опять же, Всевышним, да, надо использовать это в активной фазе. Не выделяться тем, что ты захлопнулась в дверь, и ты вдруг вспоминаешь, ой, я забыл сказать. Остроумие на лестнице – это не инструмент для решения насущных проблем. Когда говорят о сослагательном наклонении про ситуацию, сложившуюся в мире, вы знаете, вот если бы я был там, и в свое время мудрец сказал, вот ты на Родосе, вот ты и прыгай, вот ты сейчас прыгай, сейчас принимай решение, не отдаляясь и не отодвигая это на других. Вот представь себе, что ты единственный человек, который отвечает за состояние нашей планеты. Вот допусти такую мысль, я понимаю, что, слава богу, это не так. Вот в таком вот, в том контексте, в котором мы сейчас живем. Мы живем очень сложное время. Мы живем во время чудовищных столкновений, чудовищных коллизий. Мы живем в то время, когда уже кажется, мы подошли к краю бездны. Вот чтобы этот край бездны от нас был отодвинут как можно дальше. И только совместными усилиями, я абсолютно права, согласна с Александром, только совместные усилия, только совместный коллективный разум в состоянии вернуть человечество к тому состоянию, вот к тому положению, каким оно было в самом начале, наивным и доверчивым. Непослушным, а вот наивным, доверчивым и готовым учиться. Те, кто выступает с установкой «я знаю лучше всех, я знаю, как надо», обычно эти люди ведут нас, как у Бруегеля, помните, на картине «Слепец ведет слепых в пропасть».
Да, и вот в этом плане, конечно, очень часто вот, меня лично заботит вопрос. Есть разное представление о том, кто влияет на ситуацию. Есть разные теории, и правда, действительно, есть центры силы, которые принимают решения, у которых есть власть, рычаги. Да. Мы даже иногда не знаем, кто, потому что сегодня деньги, и кто за ними стоит, это люди мало кому известные, а в то же время они влияют на большое количество стран, правительств. Сформирует правила и так далее, да. И вот иногда может создаться ощущение, что там люди, которые решили, что они все знают, они вроде бы должны нести ответственность. Но судя по тому, как разворачивается ситуация, либо они знают и ведут куда-то, да, которое может быть, не всем понравится в это будущее, да, а может быть, правда, им действительно не хватает нашей помощи в осознании того сложного мира. И мы тоже должны включиться в ответственность за этот мир. Не просто полагать, как-то там примут решение, кто-то там за нас подумает. Вот,
совершенно верно. Получается, что тот, кто принимает решение, он не страдает от результатов негативно принятого решения, а страдает от этого. Мы вспомним историю многочисленных войн. Кто их разворачивал, кто их провоцировал, да, кто являлся зачинщиком этой войны, этих войн, а кто страдал, кто нес самую главную нагрузку, кто терял кровь, терял близких и так далее, и так далее, и так далее. То есть это очень важно, чтобы лицо, принимающее решение, потом и отвечало же за него само. Потому что желающих научить вас, как жить на экваторе, очень много, но надо отвечать за свои поступки, за свои слова. Вот ответственность, это, конечно, по-моему, краеугольный камень, не правда ли?
Ну, да, согласен. Во-первых, фамилии известные. Кто, так сказать, если вы имеете в виду черную аристократию, было проведено исследование, там, кто платит налоги в Европе, и оказалось, что одни и те же фамилии, так сказать, не поменялись. Там несколько сот фамилий, так называемая черная аристократия, то есть это все известно. Ну, просто широко известно в узком кругу, что называется там. Вот. Эти люди действительно, они не хотят быть, они в списках Forbes не состоят, они за это платят большие деньги, чтобы про них никто не говорил, чтобы про них громко молчали. Ну, такие фамилии, например, как Массимо, там, Медичи, там, это как бы никто, их все равно, так сказать, невозможно не знать. Вот. И с учетом того, что там в топе международных банков они в десятке, там, только среди официальных. Поэтому все эти люди все известны.
Хочется лица, принимающие решения. Да. Хорошее есть определение.
Здесь сразу хочется в этой логике отметить, что Авроре никто не заплатил за то, чтобы скрывать информацию о них, поэтому мы о них сегодня говорим открыто.
Ну, все впереди.
Есть трибуна.
Да. То есть поднять как бы списки несложно, на самом деле. И, в общем-то, при небольшом усилии можно и фамилии узнать, и где они находятся, и так далее. То есть вопрос в том, в какую игру кто играет. И кроме того, что деньги – это тоже еще не все. Вот, это просто возможность как бы для направления каких-то энергий. Вот. И сейчас идет, в том числе, как все мы знаем, финансовая перезагрузка, то есть поскольку очень много грязных денег, так называемых, или черных денег, которые каким-то образом по разным причинам появились, в том числе с подачи самих банкиров международных, которые сами в этом тоже были завязаны, то есть они проворовались, если так говорить откровенно, испортили свою репутацию, вот. И проблема осталась, ее надо как-то решать, они решили... Значит, при помощи цифровых денег, может быть, каким-то образом вот эту массу как бы убрать и перезагрузить. Тогда те деньги сделать недействительными, и как бы это сейчас приводит в большое движение финансовые крупные сообщества, в том числе арабский мир, у которых очень много денежной массы бумажной, на бумажном носителе, так сказать. То есть эти бумажки могут в какой-то момент, окажется, что они ничего не стоят, потому что они ничем не обеспечены. Доллар, как мы знаем, зеленого цвета, потому что, так сказать, это долговая бумажка. Вот. И в какой-то момент произойдет перезагрузка, где-то по разным подсчетам 1,5-3 года, может быть больше, я, так сказать, не берусь точно утверждать. Но это произойдет достаточно быстро. И даже, может быть, следующий год запустит какую-то историю, и следующий год ожидается, что это будет достаточно очень бурный.
Вот. Да, и вот получается, что виртуальными методами, вернее, методами виртуального мира пытаются навязать реальному миру с реальными задачами, проблемами. Тут уже мы от этого термина никуда не денемся. И понимаете, тут происходит, естественно, накладка.
Да, и вот мы в прошлом году, в декабре, у нас была конференция по экономической кибернетике в МГУ, международная. Там вот представитель Института глобальных проблем РИМА, руководитель этого института, говорит: вы знаете, последние несколько лет в Европе самое главное слово в экономике – это сюрприз. И это косвенно говорит о том, что мы чего-то не понимаем, и мир стал настолько сложный, что система обратной связи, она не работает правильно. То есть скорость обратной связи через традиционные финансовые институты и механизмы, она не обеспечивает нужного качества, нужной скорости, чтобы координировать систему и иметь возможность, ну, управлять ей адекватно. И здесь можно, конечно, ну, личностный фактор, да, это еще и создает огромную возможность для злоупотребления, для воровства, как было сказано. И можно, наверное, понять те силы, которые хотят перейти в цифровой мир, потому что цифровой мир, там скорость обратной связи, качество обратной связи теоретически может быть лучше. Но, опять же, мы упремся, что синхронизацию виртуального пространства с реальным миром и тоже понятие репутации, да, вот, которое, оно сегодня становится вообще ключевым. Потому что без репутации, без качественной обратной связи, без достоверной обратной связи это невозможно. А цифровые системы, мы прекрасно знаем, что искусственный интеллект, он не помогает. Он формирует ложную обратную связь через фейки.
Секундочку, во-первых, искусственного интеллекта не существует. Давайте как бы называть вещи своими именами.
100% с вами согласен.
Его пока еще не изобрели.
И мы здесь с профессором МГУ обсуждали, с Францовым, говорит, есть имитация интеллекта. Это не искусственный интеллект, это имитация интеллекта.
Имитировать можно все что угодно. Вот да. Искусственный интеллект в том смысле, в котором имеется в виду, что он, так сказать, может что-то производить творческое, в этом смысле его не существует. Его пока что не изобрели.
Я с этим 200% согласен, и как мы шутим, все, кто профессионально занимается искусственным интеллектом, понимают, что это просто маркетинговый бренд, и не более того.
Попытки есть, как бы попытки серьезные достаточно, то есть там брошены серьезные ресурсы на это. Сейчас вот Силиконовая долина пошла по пути гибридизации человека и машины в результате этого. Видимо, они, так сказать, потеряли надежду.
В любом случае, я просто о чем хочу сказать, о том, что те сегодня технологические надежды на простую цифру, они упираются в проблему в самой цифре. Потому что в самой цифре она сегодня построена, строилась немножко хаотично и формировала так называемый глобальный технический долг. Вот мы здесь строим... У нас проект ключевой, который должен ответить на многие вопросы, это создание антисети. Это создание цифровых технологий следующего поколения, которое обеспечит необходимое качество обратной связи. Вот, и совсем просто.
Вот. Понимаете, у цифры есть дурманящая способность. Цифра, во-первых, это плюс-минус бесконечность. Но где-то надо ставить какую-то границу, не правда ли?
Да.
Если мы имеем дело с реальностью, в которой живут реальные люди, с реальными потребностями, когда нужно строить дома, заводы, дороги, когда нужно уже летать в космос, как себе домой. Тут просто цифра не поможет. Нужно конкретно определять задачи, которые формируются, опять же, не из каких-то вот таких вот придумок, да? Поэтому строгость с цифрой должна быть как никогда и как ни в чем. Чем больше бесконечность, тем страшнее за то, что может произойти в ее глубине. И мы не будем руководить этим. Мы не сможем повлиять на это. Это, в общем-то, это страшная ловушка. Не правда ли?
Абсолютно согласен, да.
И более того, без определенного философского сопровождения этого процесса, определенной задачи ценностных ориентиров, строить цифровые вещи очень опасно и даже во многом, может быть, и без нужных результатов, потому что не задавая цель, не задавая то направление, ради чего это все делается, это достаточно сложно, наукоемкие вещи, очень сложно именно собрать нужную точку, то есть попасть в фокус и сдать результат, который хотелось бы.
Точно, так оно и есть.
И смещение моральных ценностей в том числе, кстати говоря, вот сейчас об этом почему-то подумал, об этом даже раньше никогда не думал, на самом деле... Убить человека, допустим, например, в реальном мире это преступление, а, так сказать, в виртуальном пространстве это игра, как бы можно убивать.
То, что происходит на экранах у детей, на всех компьютерах,
и не только у детей. Да, а потом это является как бы шагом, так сказать, к реальности уже и стирание вот этих барьеров.
И вот это отношение зародилось у американцев с появлением телевидения, когда они рассматривали все, что происходило в войнах на евразийском континенте, да, для них это была картинка. Для них это все было понарошке. Для них это все было какое-то телевидение, какой-то фильм, который они могли наблюдать, который они могли переживать по-своему, понимая, что их это не касается. А вот ты войди сам в эту картинку. В тот момент, когда ощутишь себя полем для вот этой картинки, когда трагедия обрушится на тебя конкретно, а не на изображение на экране, может быть, ты и думать начнешь.
Ну, это очень глубокие вопросы, они, мне кажется, их надо поднимать, обсуждать, да. И здесь, ну, возможно, не будет каких-то однозначных ответов, потому что, с одной стороны, игры, где мы тренируемся, а с другой стороны, нужно тренироваться правильным вещам. Да, и, может быть, стоит в виртуальном пространстве пережить негативный опыт, чтобы его не переносить в реальность, с одной стороны. С другой стороны, не надо увлекаться, чтобы именно негативное не стало наше завтра.
Совершенно верно.
Да, в любом случае, это просто позволяет человеку каким-то образом реализовываться, и, может быть, он, так сказать, для кого-то это и будет точкой отсчета, что в какой-то момент человек осознает и поймет, что этого делать не надо. В этом смысле, конечно, хорошо. Нельзя однозначно говорить, что технологии – это плохо, если только эти технологии не способны привести к какому-то существенному разрушению по неосторожности. Вот тогда ответственность очень высокая тем, кто эти технологии дает. Поэтому я считаю, что многие силы, как бы консервативные, которые существуют на этой планете, они не дают развиваться каким-то различным технологиям, да? В том числе передовым по энергетике. Потому что если у каждого дома будет какой-то генератор, который способен, так сказать, мир разрушить, образно говоря, то к чему это, так сказать, зачем это нужно? Вот, чтобы не повторить вот это какой-то, так сказать, заранее ошибки, я считаю, что в первую очередь надо как раз развиваться идеологически, морально, этически, а уже потом, доказав свою зрелость, и то не сразу, а постепенно уже прийти к каким-то технологиям, которые, так сказать, требуют большей ответственности. Поэтому в этом смысле виртуальный мир, может быть, он и полезен наоборот.
Вот. Да, возникает вопрос в этой пользе, да, почему его сегодня монополизировали, да, вот сегодня технологические, цифровые технологии, они самые базовые, да, они сегодня собираются вокруг больших компаний в Соединенных Штатах, да, если там даже где-то появляются новые ростки каких-то технологий, их просто скупают на определенном этапе часто. И вот вопрос, насколько сегодня есть возможность заниматься, ну, насколько есть потребность у тех, кто управляет, да, мы сегодня говорили про черную аристократию, насколько у них есть потребность в том, чтобы появились альтернативные центры компетенций, которые немножко сбалансируют и выровняют пространство. Потому что когда монополизация, с одной стороны, устойчивая, с другой стороны, это, ну, не консервация, может быть, не всегда хороших вещей.
Сейчас идет борьба, это как бы началось где-то, ну, несколько десятков лет назад, обострилось, как бы, и идет до сих пор. То есть есть люди, которые прогрессивные, это которые вот вчера разбогатели, грубо говоря, а есть вот так называемая черная аристократия, это старые деньги, или там, ну, по-английски это звучит как old money. То есть эти люди очень консервативные, и между ними были споры. Вот началось это там, по-моему, это было много разных споров, обострением было там из-за технологий по энергетике, по поводу электромобилей это все началось. Ну, как бы, это произошло в Калифорнии. Первый электромобиль, его, в общем, задушили в конечном счете, но азиатский рынок успел отреагировать, и появились гибриды в результате. И в итоге сейчас какие-то электрические машины начали появляться, более или менее эффективные, так сказать, попытались увести от электричества. Тогда был, по-моему, губернатор Шварценеггер в Калифорнии. Они вкинули идею с водородом, потому что она утопичная. То есть это абсолютно очень безопасная, очень опасная тема. Вот, в отличие от углеводорода, там, если водород взрывается, это происходит очень громко и молниеносно. То есть это как бы была попытка замылить тему. Но в результате все равно идет борьба. То есть вот мы сейчас в результате этого всего как бы наблюдаем вот в том числе и борьбу прогрессивных, и как бы старых денег, так называемой вот этой черной аристократии тут в том числе.
Да, знаете, я бы вернулась, с вашего позволения, к атому. Появление атома и атомной энергии, как вы помните, породило такое количество противоположных движений, явлений, Погожское движение, как вы помните, когда появился вообще термин «мирный атом», то есть изначально люди определяли, люди понимали вообще его невероятную силу, страшную разрушительную силу, и вовремя люди, так сказать, опомнились, то есть это не было, естественно, так вот, ой, да что же я забыл про мирный атом. Естественно, это рождалось усилиями многих ученых, и не одномоментно, но во всяком случае стояла проблема, как обуздать вот эту невероятную энергию, которая вырывается из рук, и благодаря созданию человеком, вырывается из рук человека. Вот, вот только такой подход возможен к любой новой технологии, потому что мы, не зная подробностей, не зная негативных проявлений, у всего есть негатив. То есть, знаете, плюс-минус природа не отменяла. И вот в этом плане действительно я согласна с вами, нужно помимо тех, кто создает свое видение мира, что они знают, как действовать, должно быть не альтернативное, но просто другая сторона. Должен быть какой-то экспертный совет, экспертно-наблюдательный совет, не знаю, экспертный совет мира. Называйте это как угодно. Но должна быть сила, которая в любой момент может, то есть не надо одергивать, она отслеживает то, что происходит на новой территории, на территории новых вопросов, да, новых проблем рождающихся. Они могут сказать: ребят, а здесь остановитесь, давайте подумаем вместе. И мы опять возвращаемся к теме диалога.
Да, и вот в этом диалоге важно, чтобы вот эти риски, да, вот они были управляемые.
Совершенно.
И сегодня вот то, что происходит, да, не всегда создает впечатление, что этот экспертный совет активен в нужной части. И в частности, вот, ну, из того, что наблюдаем, и развитие цифровых технологий. Я не в той части, что они как-то не так развиваются, а в той части, что сегодня ущерб от кибератак, например, он в два раза превышает всю стоимость всей индустрии в год. Да? Да. То есть ущерб от кибератак порядка 10 триллионов, а вся индустрия меньше 5 триллионов, IT-индустрия.
Угу.
И здесь возникает вопрос, да, вот если мы говорим о том, что есть старые old money, да, там это...
Старые деньги.
Старые деньги, это мудрые деньги, да, это те, кто...
Мудры по-своему для себя.
Да, по-своему для себя, да. И вот кто может быть, вот входить в этот совет, который имеет...
А судьи кто, в конце
да,
концов?
Да, судьи кто,
тема
да.
Тема неизбежная.
И кто может быть, и кто должен бы быть, да. То Совершенно есть, верно. И где-то это деньги, а где-то это люди, которые, ну, Бог дал, наделил возможностями мыслить глубоко. Да.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Совет мудрецов, я не знаю. Вот. То есть это Олимп какой-то должен состояться, правда? Называйте, есть много разных аналогов, но в любом случае мы понимаем необходимость вот этого не противовеса, а соотношения. Зло-добро, плюс и минус, негатив и позитив. Вот это должно быть уравновешено, по крайней мере. Если мы не можем добиться, это очень трудно в мире, в котором мы живем, чтобы все было положительно. Такое, к сожалению, невозможно.
Если этого нет, но это нужно, значит, это нужно родить или там как-то, так сказать, создать. Вот. Поэтому я, например, предполагаю, что, может быть, нужно создать какие-то буферы, буферные площадки, на которых в небольшом варианте, то есть если вы работаете с какими-то большими энергиями, да, чтобы убедиться, что это, так сказать, не приведет к гибели сразу всех, или там какой-то существенной части, можно создать какие-то небольшие лабораторные, так сказать, модели, да, в химии там, или в физике. И то же самое можно сделать в геополитике. То есть можно создать какие-то микространы. Собственно, вот я по этой теме сейчас пишу диссертацию, кандидатскую, точнее, вот, в Министерстве иностранных дел. Ольга Миронна мне в этом плане очень сильно помогает. Вот. И там идея как раз именно в том, чтобы не надо сразу в больших странах это делать, потому что там любая неосторожность или ошибка приведет к очень большим последствиям.
Угу.
И знаете, там нет ничего серьезнее мелочи, если эта мелочь касается чего-то серьезного. То есть, а можно в маленьких каких-то моделях, там, ну, 50-100 тысяч человек просто по всей планете, сделать какие-то там центры опережающего развития, там территории опережающего развития, там, или инновационные,
ну,
центры.
Практически в лабораторных условиях, скажем, условно назовем,
да,
это, да?
Именно в виде модели, да, сетевой страны, вот как раз, может быть, кто-то будет даже с цифровым правительством в рамках этой модели, так сказать. Вот кто-то там, если захочет вообще без интернета жить, такие люди тоже есть, и надо уважать их выбор. Кроме того, вот эти буферы, они позволят выпустить как бы людей, которые хотят жить как-то иначе. И всегда это, они представляют проблемы для разных стран, потому что в итоге это все заканчивается расшатыванием режима. и в конечном счете крахом. Ну, не всегда, но как правило. То есть, или поломанными судьбами, то есть, когда людей заставляют жить, как им не хочется, и так далее. То есть,
когда слом происходит,
это,
да.
Это очень это плохо, страшно. Да. То есть, когда, так сказать, люди должны бороться сами с собой, ломаться друг об друга. То есть, вот поэтому и такого еще никто не делал, но предположения уже были еще в Советском Союзе, как раз об этом думали, чтобы к этому, может быть, шли. Вот там был СЭФ и так далее, то есть были вот эти международные проекты. Но этого как бы не случилось по определенным обстоятельствам. Но сама идея была хорошая. То есть, и вот я в том числе считаю, что, может быть, и надо дать такую возможность. Сейчас на планете существует там 30 с чем-то стран маленьких, типа там Люксембург, там Монако и так далее, Швейцария, там Лихтенштейн, какие-то есть менее развитые. Вот, и, может быть, вот пойти по этому пути, дать людям возможность самореализоваться каким-то образом, и, может быть, там как раз и будет получен ответ на то, как лучше.
Да, это было бы идеально. Вопрос в том, что вот мы наблюдаем определенное противоречие фундаментальное, когда экономическое взаимодействие, оно глобальное, то есть и интересы корпорации в масштабировании своих продуктов. А это требует определенной унификации потребителя. Здесь создается проблема. То есть как сохранить разнообразие культур, как сберечь вот то наследие, которое мы уже там в нашей многовековой истории сформировали, не разрушить его через некую экономическую косность, да, экономическую негибкость в этих вопросах. И здесь, конечно, нам нужны цифровые технологии развернуть не в плане создания унификации по продвижению там, общих, так сказать, человеческих культурных норм для всех, да, а вот как раз в плане того, что цифровые технологии могут создать гибкость, да. Необходимую гибкость, где мы можем сохранить общее взаимодействие, при этом сохранить эту уникальность.
Вот Илон Маск в прошлом году, в начале в Дубаях, на форуме, где были все лидеры практически всех стран, ну, за некоторым исключением, не будем, так сказать, говорить, кого не было там, кто был, в итоге все равно были все, так или иначе, лично или там через кого-то. Все равно все, так сказать, это все прослушали, сказали. Вот Илон Маск на этом как бы, ну, собрании, не знаю, как это правильно назвать, сказал следующее. Хотя все говорили там исключительно о глобализме, вот, а Маск, понятно, что он, так сказать, на таких мероприятиях никогда люди не выражают свое личное мнение там, как, так сказать, просто. А он, значит, был ангажирован какими-то кругами, которые его ангажировали, то есть, которые, так сказать, он представляет в том числе. И, значит, эти мысли были там высказаны, и они были, наверное, его попросили их передать и озвучить. Он сказал следующее, что а вдруг мы все, и все говорили только про глобализм, что это хорошо, что вот это самое. И он вдруг, Маск говорит, что а вдруг мы все дружно пойдем куда-то не туда. Вдруг мы все куда-то не туда улетим резко в пропасть.
Вот уже сомнение.
Вот, но я думаю, что там не просто сомнение, там, скорее всего, очень умные люди, которые просчитывают далеко вперед, а они просчитывают вот эти старые деньги, так называемая черная аристократия, они просчитывают, на, ну, могут на столетие, а могут даже на тысячелетие просчитать. Не то, что там на пятилетку, как в Советском Союзе, все гораздо было там серьезнее, сейчас есть. Вот, и они знают, по каким законам, что и как происходит и так далее, но они давно существуют. Они как бы знают, как это делать. Вот. И они, значит, забеспокоились, а это значит, что повод для беспокойства есть. Вот. И вот как бы не попасть в пропасть. И вот, может быть, это как раз вот модель с буферами, она бы в том числе также бы отвечала и на этот вопрос. То есть нельзя всех, так сказать, под одну гребенку и в одну молотилку кидать.
Да, меня здесь удивляет, вот, что сегодня такие движения, давайте сохраним биоразнообразие, каждый вид важен. А при этом никто не задается вопросом, а давайте сохраним разнообразие культур.
Да, именно.
Вот, где вот этот вот лозунг «сохранение разнообразия культур»?
Да, да, да.
И вот философски, как это обосновать, как это поднять?
Знаете, разнообразие культур предполагает, во-первых, суверенность той стороны, не страны, а той стороны, которая имеет права, имеет заслуженное право и уже доказанное определенным большим историческим периодом времени, что эта культура есть. В любом случае, проявление культуры малого народа, знаете, вообще, вот эта терминология «малые» и «большие», «северные» и «южные» народы, это неправильно. Все народы есть народы, и количество, вот сколько людей в этом множестве находится, если один человек, это уже есть множество народов, правда? Поэтому будет их там 100 миллионов, 300 миллионов, 500 или там 30 человек. Проблема для этих народов везде одинаково чувствительна. Культура – это тот паспорт, в котором написано, что ты происходишь из такой страны, ты несешь интересы такого народа, ты проявился тогда-то, тогда-то, ты оставляешь после себя в цивилизации, в истории цивилизации такие-то, такие-то следы. Уравнивать культуры, подводить их, как вы справедливо сказали, под одну гребенку – не надо, невозможно, ни к чему, и это преступно. Потому что, вы знаете, действительно, пусть расцветут все цветы, пусть будет многообразие этих цветов, многообразие подхода, многообразие человеческого материала, который проявляется в той или иной степени при подходе к этой культуре. Каждая культура имеет право на свое существование. Разумеется, мы не говорим о культурах, проросших, допустим, в недрах фашистской Германии. Там была своя культура, но которая никак вообще не вязалась, она никак не вошла в согласие со всем тем, что эта культура развязывала, что она навязывала, что она разрушала. То есть разрушительные явления, да, в культуре, которые никоим образом не должны иметь право первенства. От того, что ты победитель, это не значит, что ты прав во всем. Понимаете? Вот это надо помнить, потому что позиция победителя и вообще пост победителя, он должен ощущаться, он должен ощущаться как гигантская ответственность за все те шаги, за все те решения, за все те предложения, которые могут пойти от тебя, как от победителя. Победитель – это тот, который не навязывает свою волю, который дает возможность, который разговаривает, который предлагает. Не просит, а предлагает. Вот вам выбор. Я, естественно, не хочу это сводить к анекдоту, когда Всевышний Адам спросил Всевышнего, а вот где моя жена? Всевышний сказал, вот тебе Ева, вот и выбирай. Я надеюсь, что у нас выбор будет гораздо больше.
Да, и тут же к выбору, да, встает вопрос. Да, вот мы представители нашей русской культуры, может быть, она такая многообразная, да, там. И вопрос, а мы на чем сегодня вот в этой обстановке должны фокусироваться? На неких внутреннем ощущении? Или мы должны активно принимать участие в общем мировых процессах, да? Может быть, вот этот, где вот этот баланс, да, вот?
Необходима коммуникация. Необходимо, знаете, мы живем, необходимо диффундировать друг друга. Я скажу так. Потому что монокультура – это всегда замечательно, это интересно, музейно интересно. Но людям, которые живут в этой монокультуре, надо подумать о том, насколько им приходится жить в этой монокультуре. Допустим, если взять зулусов, да, у которых культура заключалась в том, чтобы победить и обтереть топор, то есть убить человека, ну, это любопытно, но это не обязательно знать и брать на вооружение каждому. То есть возможность слышать друг друга, удивляться друг другу, делиться с тем, что сделал ты, ты как представитель твоей культуры. В этом плане, я считаю, всевозможные конкурсы, всевозможные коллоквиумы, конференции, выставки. Выставка, вот, пожалуйста, «Уникальная Россия», пожалуйста. Встречаются народы всей нашей страны на площадке, в гостином дворе, и мы показываем, на что мы способны. Кроме горшочков из глины, кроме фарфора и драгоценностей, люди показывают какие-то научные проекты. Страна богата тем, что она производит. Она не обязательно производит и на продажу только углеводороды. В нашей стране есть все. Я не могу утверждать с такой же уверенностью про все другие страны. У меня есть две страны, про которые я могу более-менее точно определить, что удалось, что не удалось. Хотелось бы, чтобы вот это поле обмена жизненным опытом, речь идет о жизни. Прежде всего, речь идет о жизни человечества. Пока оно не дошло, вот мы возвращаемся к началу нашего разговора, пока мы не дошли до преступной черты, от которой уже вернуться невозможно в прошлое. Невозможно жить. То есть точка бифуркации, дай бог, чтобы мы ее не пересекли. Нам нужно думать о будущем. Нам нужно думать о будущем не только моих, ваших детей. Нам нужно думать о будущем вообще всего человечества, как дитя цивилизации.
Тут очень глубокий вопрос. И вот в моем представлении Россия, она это такое уникальное место, где представители многих народностей, народов умеют мирно существовать друг с другом. Вот эта вот культура, которая рождает огромный потенциал для новых решений. Ведь даже вот большие мировые корпорации, они часто создают коллективы из представителей разных культур специально, чтобы там генерились новые небывалые решения. И в этом плане у нас вот, ну, такие уникальные возможности. Конечно, немножко грустно, что вот эти возможности, мы очень много экспортируем наших научных достижений, которые масштабируются, реализуются где-то в других местах мира.
Знаете, немножко обидно. Не то, что немножко. Сильно обидно. Недопустимо, в конце концов. Когда мы выпускаем специалистов, которые получают здесь вообще крем де ля крем образование, науки и так далее. Кстати, сегодня вот я прочитала очень печальную статью по поводу положения с высшим образованием в Кембридже, в Оксфорде. Это катастрофа. Там идет процесс нивелирования. Вот это недопустимо по отношению к нашей, к российской школе.
Я вот к чему? К тому, что мир очень сложный, очень много различных механизмов влияния. Да. И мне кажется, ну, важно сакцентировать на некоторых ценностях. Да, вот то, что было у нас здесь создано огромная, очень серьезная система образования, которая, ну, по сути, на небольшой по численности стране очень было сделано много фундаментальных открытий, и большое мы были донорами идей, специалистов, инженеров для мира. И сегодня хотелось бы, чтобы было вот это понимание, важность сохранить эту культуру, образовательную в том числе, и чтобы это было поддержано, это стремление там не только у нас внутри, но и внешние силы, которые так или иначе нас влияют, тоже бы как-то прониклись тем, что стоит, наверное, сохранить этот потенциал, в это, делать усилия в этом направлении. Не знаю, насколько это возможно. Вот хотелось бы, Александр Георгиевич, вопрос такой вот, видение с точки зрения именно там тех же old money, черной аристократии, насколько для них это может быть воспринято, что в России ценность не только энергоресурсов, не только территория, но и вот определенные...
У России есть старые враги и как бы старые друзья среди вот этих вот old money и черной аристократии в том числе. И как бы не будем говорить, но и так все знают, кто наши друзья и кто наши враги, так сказать, еще испокон веков. Так сказать, люди, живущие там где-то за речкой, так сказать, на каком-то, условно говоря, камни, как бы и так далее. Все понимают, да, так сказать, что и кто и так далее. То есть, но у них свои тоже есть проблемы, они тоже заняты каким-то выживанием, и там какие-то старые проблемы, какие-то старые вопросы, неразрешенные еще давно, они как-то накопились и не разрешились. То есть, вот. Что касается России, значит, я считаю, что, во-первых, у нас очень большой разрыв в обществе по классам, то есть, и как бы люди бедные, вот, и слишком бедные для того, чтобы думать о науке, там, о звездах и так далее. То есть, и в какой-то момент этот запас прочности, который был получен еще во времена Советского Союза и еще там, Российской империи, там, так сказать, еще больше, может быть, был запас, который Советский Союз как-то, так сказать, нес и тоже каким-то образом там сохранил. Вот, этот запас, он скоро кончится. Потому что учителя, к сожалению, не вечные, люди уезжают, идет отрицательная селекция, уезжает каждый год очень много людей за рубеж, которые не возвращаются. Вот. И не потому что, а вот, ну, понимаете, да, то есть не потому что они там родину не любят, может, они хотят вернуться, у них просто здесь возможностей нет. А когда там предлагают сразу все, так сказать, ну, а женщинам хочется детей рожать, понимаете, в нормальных условиях. То есть, и вообще, в принципе, я считаю, что вот надо ориентироваться на женщин. Потому что если где-то есть какие-то неразрешенные проблемы, значит, где-то есть обиженная женщина. Как французы говорят, «шерше ля фам».
Так точно.
Вот, мужчины, к сожалению, не все это понимают, а должны. Вот, то есть надо искать, так сказать, где... Потому что всех мужчин так или иначе рожают женщины. Вот, и закладывают с молоком матери, со своим, так сказать, молоком в них вот всю ту боль, которая в том числе в них есть, или в ту радость, которая у них тоже есть. Лучше, конечно, когда любовь. Вот, потому что в итоге получаем то, что получаем. Вот. И если сейчас, ну, как бы Россия не будет что-то там менять, вот, то я думаю, что это вот недолго продлится. То есть в какой-то момент произойдет точка невозврата. Дай бог, чтобы этого не случилось, и чтобы как-то все-таки не произошло, да, вот этот вот момент. То есть и умные люди, конечно, будут рождаться, но при том, что если не постоянно будет понимание, что здесь нет возможности для реализации, ну, посмотрите, что мы производим вообще, кроме нефти, газа, там, каких-то полезных ископаемых. Да ничего. Понимаете, по сути. Ну, оружие, может быть, и только. И то не все.
Ну, вот в этом-то и вопрос, потому что мы... как страна включились в международную систему разделения труда. И здесь инструменты регулирования, кто чем будет заниматься в мире, инструменты разделения труда, да, они ведь имеют, скажем так, не внутренний часто характер сегодня, а имеют внешнюю систему координации, управления, опять же, ну, там пресловутые всем известные ставки, почему у нас высокие, там низкие, да, то есть много есть механизмов регулирования, связанные именно с международным обменом. И вот хватит ли, ну, кто должен взять ответственность на себя за то, чтобы сохранить здесь, за то, чтобы создать условия внутреннего развития, внутренней востребованности специалистов, чтобы они здесь продолжали развиваться, и качество образования у нас восстановилось, да, или там начало расти. Вот какие силы должны включиться в этот процесс?
Знаете, я скажу так. В мое представление, вы можете меня возразить, я буду рада, если возразите, произошло качественное изменение нашего российского, жителя России, Российской Федерации. Раньше мы были строителями, раньше мы были созидателями, раньше мы были романтиками. Вся история Советского Союза, я отвечаю за Советский Союз, все, что происходило на территории нашей страны, все, что происходило в нашем обществе, сопровождалось всегда энтузиазмом, сопровождалось интересом всего общества к этим процессам. Будь это строительство братской электростанции или там какой-то гигантский завод или что-то, это все было предметом для восхищения, удивления, обсуждения, восторгов, ну, наград и так далее. Сейчас население Российской Федерации превратили в потребителей. Это самый страшный переход, который мог случиться с сознанием человека, который был воспитан на лучших образцах нашего прошлого, созидательного прошлого. Сейчас установка вот всех, ну, вы возьмите любую структуру, любой банк, любой магазин, любая какая-то организация, установка на то, чтобы ты был потребителем. Когда ты слышишь с экрана телевизора, я, слава тебе Господи, его не смотрю, потому что один раз увидишь вот что-то такое, ваша мечта сбылась, вы купили автомобиль. Слушайте, почему это моя? Это не моя мечта, это всего лишь предмет бытового обслуживания. Для меня это так, что стиральная машина, что автомобиль. Нельзя мечтой называть потребление продуктов. Картошка – это что, мечта? Нет, это не мечта, это продукт, который мы потребляем сегодня, завтра или когда-то. Вот то, что произошло, катастрофическое изменение отношения к образованию, то, что было преступно введено, заменено место нашего советского образования, которое было образцом для подражания во всем мире, между прочим. И много раз ко мне обращались с вопросом, уже после того, как мы вернулись домой, как вы могли допустить разрушение такой системы образования? Блистательная советская система образования, которая стала, я повторяю, образцом. Финляндия учит детей по нашей советской школе. Понимаете, произошла подмена понятий. Произошла подмена вместо уроков стали индивидуальные занятия, за плату. То есть, когда ученику первого класса, родители ученика первого класса говорят, ой, нам надо нанять репетитора по русскому, по математике. Я говорю, где? На первом курсе? Нет, в первом классе. Я говорю, вы что вообще, с Луны свалились? В общем, я, оказывается, свалилась с Луны, потому что я не понимаю на повестке сегодняшнего дня. Это преступление. Происходит обнуление всего того, что было заложено в нашу систему. То, что было заложено нашими дедами, отцами, нашими близкими и нашими собственными руками. Мы действительно сейчас живем с того, что было создано нашими близкими, нашей историей. А что созидается сегодня? А где металлургический комбинат, да? Развитие которого и построение которого было событием для всей страны? А где новый БАМ? Где вот освоение космоса, продолжение освоения космоса? Где освоение Арктики? Где вот эти дрейфующие станции? Где вот эти ледоколы и так далее? Где поступательная, праздничная история нашей страны? Все это свелось... Ну, вообще, вы знаете, я, может быть, это жестко, то, что я скажу, но это мое наблюдение. Ну, может быть, это я, может быть, это неверно, но тем не менее я скажу. Когда 30-40, 50 лет тому назад ты шел по Москве, по улице Горького, ты мог перейти улицу в любом месте. Автомобилей не было. Я все сказала. Мы разменяли наше красивое, богатое, советское, счастливое детство и юность, и зрелость променяли на лошадиные силы. Простите.
И тут возникает вопрос. Вот, ну, опять же, мое мнение, что образование задается, требование к образованию со стороны экономики. А сама экономика строится ради больших целей, ценностей, которые задаются с уровня философии, с уровня смысла в жизни. И вот здесь, вот, опять же, мы попадаем в ситуацию, где разделение труда координируется не нами, не в наших интересах, не с обратной связью от нашего народа часто. Она теряется. Конечно. Когда мы работают большие консалтинговые структуры, и они нам задают правила. Да? А вот где, с кем нужно договориться или где нужно взять себя в руки, чтобы начать исправлять ситуацию?
С чистого листа.
Да.
Вот, Александр Георгиевич.
Я думаю, что ответственность на себя, так сказать, должен взять тот, кто способен потом эту ответственность, так сказать, взять и нести. Вот, это должны быть, ну, на мой личный взгляд, люди безупречные, почти святые. Вот, их надо найти. И знаете, как там в известном мультике, там, да, давайте найдем лучших из лучших. Да, ну, лучших из лучших уже нет. Как бы, давайте тогда лучших из худших. Хотя бы кого-то, так сказать, кто есть, вот давайте отберем, кто получше. И наиболее честных людей каким-то образом... так сказать, поставим на правильных местах, потому что в этом и заключается принцип эффективного управления, это когда правильный человек стоит на правильном месте. То есть в этом и есть задача лидера. Ну, это как бы уже к лидерам, да, так сказать. Вот. Если это не происходит, то в какой-то момент собака начинает сама себе кидать палку, то есть и как бы сама бегать за ней. То есть уже хозяин не нужен, как бы. Происходит вот самоорганизация, так сказать. Люди начинают жить как-то по-другому, не воспринимать, что плохо, как бы не духовные какие-то ценности. Вот у нас сейчас же по статистике, насколько я слышал, я не знаю, как именно вот на данный момент, но пару лет назад я слышал, что был 30% человек сказали, что они даже в Бога не верят. То есть уже даже и церковь не ориентир. То есть духовные ценности уже все не, так сказать, никоим образом не авторитетные для 30%. Не знаю, насколько это соответствует, это было в средствах массовой информации. Так сказать. Дай бог, чтобы это была ошибка. Может быть, не знаю, а может быть и нет. Тогда это пугает. Понимаете? Вот. Поэтому пока не поздно, то есть должны быть лидеры, они должны быть созданы, каким-то образом отобраны, и им нужна, чтобы была помощь со стороны тех, кто тоже так же считает, вот, да, как и мы с вами. А что касается интернета, это замечательно, но пока в интернете, я не знаю, что там есть русского, как бы, разве что программисты, и то не все там, так сказать, есть индийские, что у нас есть там, что мы производим. Вот, и, так сказать, опять же, когда-то не было интернета, сейчас он есть, да, значит, соответственно, логично, что завтра будет еще что-то, вот, может быть, это будет как-то противоречить или дополнять, никто не знает, вот, не надо полностью кидаться куда-то, так сказать, в одну сторону, не понимая до конца, к чему это приведет. Понятно, что контроль – это хорошо, вот, но вопрос, опять же, вот, возвращаясь к началу нашего разговора, о судьи кто?
Да.
То есть эти
да.
судьи, их должны женщины родить, воспитать с молоком матери, так сказать. Поэтому, опять же, вот, надежда на любовь, надежда на женщин.
красиво очень вы сказали, и все-таки придется сказать, что должен быть совет старейшин. И он не обязательно должен состоять из последних, из магикан. Есть еще последний из магикан. Есть последний солдат императора. Да, вот так символически высказываясь. Среди молодых сейчас созрело такое количество толковых и обеспокоенных молодых людей. Обеспокоенных тем, что они не получают ответа на конкретно заданные вопросы, почему наша богатейшая страна живет на таком чудовищном, на чудовищном противоречии между богатыми и бедными. Почему мы собираем деньги на лечение какой-то девочки по телевизору? Как такое могло произойти с самой богатой, самой огромной, самой счастливой страной в этом мире? Детям надо давать ответы. Когда от них это утаивается, накапливается негативный потенциал. Поэтому вот в этот совет старейших должны входить и молодые, которые умеют задавать вопросы. Люди среднего или там пожилого возраста, они так или иначе уже адаптировались к необходимости. Ну да, ну что ж поделаешь там, ну всякое бывает. Нам не такие нужны в совете старейших. Нам нужны люди, которые несут, понимают, что они несут ответственность. Ответственность не обязательно сопровождается знаменами, наградами и так далее. Главная ответственность – это перед твоей совестью. Если можешь, ты должен это делать. И не сваливай это на других. Если не ты, так кто же? Я вот стою за эти такие категорические определения. И за молодых.
Ну вот здесь уже не нужно ничего, на мой взгляд, добавлять. Вот это такое подведение итогов нашей сегодняшней дискуссии, нашего такого доброго, хорошего общения на глубокие темы. Хочется поблагодарить еще раз Ольгу Мироновну, вас.
Благодарю вас.
Александр Георгиевич, вас за то, что вы приняли участие в таком глубоком разговоре. Спасибо нашим зрителям, которые дослушали нас до конца. Надеюсь, какие-то моменты это позволило вам осознать, осмыслить или подумать о чем-то, что приведет нас всех вместе в некий более светлый сценарий будущего, который сегодня возможен. Спасибо, всего доброго.